я думаю, придется нам с вами общаться просто так, непосредственно.
Дорогие друзья, наверное, нет смысла представлять нашего дорогого гостя, отца Александра, которого мы ждем очень давно. Многие из вас знакомы с его книгами, такие как «Истоки религии», «Таинство слова образ», «Сын человеческий». Многие знакомы с его фильмами, многие знают его лично. А для тех, кто не знает, это знакомство для вас является прекрасным предпоставленным подарком. Снова отцу Александру. Благодарим его за то, что он сегодня в Дни Великого Поста с нами.
Это все утрированное. Вот, на самом деле, просто я хотел с вами поделиться некоторыми вещами, которые вам необходимо знать, независимо от того, как вы относитесь к вере. Человек христианин, человек, исповедующий смутную веру во что-то, или тот, который считает себя неверующим. Так или иначе, внутренне, глубиной своего существа связан с целым, с высшим, с единством. Поэтому чистый атеист – это химически чистый атеист, это вымысел, его не существует. Всегда на месте ощущения высшего что-то у человека возникает. Иногда очень примитивное, иногда даже забавно, а иногда зловеще. Мне рассказывал один мой друг, тоже священник, уже, наверное, умерший, он определял первую ступень осознания веры. Определял ее двумя словами. Что-то есть. Он рассказывал, что мать привела в церковь детину здоровенного. Подводит он к священнику, он меня посмотрел, так говорит, ты в Бога-то веришь? Он сказал, что-то есть. Вот эта первая ступенька, она, собственно говоря, приоткрывает то, что лежит за порогом нашего сознания. Сознание наше подвергается непрерывным атакам воздействия внешнего мира. В какой бы стране мы ни находились, в каком бы обществе, в какой бы политической системе, сознание человека всегда немного беззащитно. Оно всегда должно отражать идущие извне воздействия. Но это вовсе не значит, что вот эти воздействия могут истребить глубочайший корень человеческого существа. А корень этот духовный. Меня часто спрашивают, что же такое духовный? Вы все хорошо знаете, что этим термином сейчас любят злоупотреблять. Но я должен вам напомнить, что духовность – это есть прежде всего то главное, то центральное, что нас с вами отличает от животного мира. Более того, если все, что есть в нашем теле и даже в нашей психике, мы заимствовали из мира живых существ, все это мы получили в наследие от предков. Не только от предков, от всей Вселенной, видимой. От мира растений, минералов, от всего. Все это в нас есть. То творчество, тайна творчества, а вам, как музыкантам, должно понятно быть, что это такое. Творчество, разум. Нравственное развлечение добра и зла. Все это должно быть совершенно иного происхождения. Как раз в то самое время, когда Чарльз Дарвин выдвинул свою гипотезу о эволюции вида путем естественного отбора, надо сказать, что это представление существовало и до него, и одновременно с ним выдвинул эту теорию Альфред Уоллес, путешественник, географ, зоолог, естественный испытатель. И он как раз и побудил Дарвина поскорее опубликовать свою книгу. Потому что путешествие по Индокитаю, Воллес пришел к выводу, что виды подвергаются обработке путем естественного отбора. И он послал свою статейку на эту тему Дарвину. И когда Дарвин ее прочел, он понял, что этот молодой путешественник опередил его, что его многолетние исследования, в результате которых явилась его книга «Происхождение видов», оказывается, уже не пионерство. И тогда он поторопился издать эту книгу. Волос пережил Дарвина. Он умер уже в нашем столетии, в 1912 году. И вот он-то, один из первых естествоиспытателей, эволюционистов, подчеркнул, что все в природе человека, как биологического существа, служит тому, чтобы он мог успешно преодолевать сопротивление окружающей среды. Чтобы он мог жить, чтобы он мог добывать себе пищу, чтобы он мог оберегать себя от воздействия атмосферы и так далее. То есть в своей борьбе за жизнь. Вот это необходимо было все. Но есть способности, писал Воллес, у человека, которые ему для выживания не нужны. И вот бескорыстное стремление к познанию, переживание красоты, мистическая жизнь человека, все это, оказывается, совершенно не связано с борьбой за существование и приспособлением к окружающему миру. Об этом Воллес писал в своих работах. Они, кстати, переведены у нас на русский язык, были перед революцией. И спор этот остался нерешен. Но мы сегодня отлично понимаем, что Воллес был прав. Что как раз именно вот те лишние особенности человека, ненужные ему в процессе его борьбы за существование, они-то и сделали нас людьми. Они-то и составляют таинственную особенность нашу. Человек живет миром, который он создает. Музыкант, художник, скульптор, архитектор, писатель, поэт. Они же творцы, они создают мир, которого не бывало. И создают индивидуально. Вот эта особенность духа, в том, что он индивидуален, личностен. Просто индивидуум есть и у животных. Но никогда никакое животное не может решить покинуть область инстинктов и начать все делать заново, по-своему. Мне приходилось в юности работать по бобрам. И ночью в заповеднике я следил за ними, как они строят хатки. Но думаю, что за миллионы лет существования бобров не было среди них такого Прометея, который бы однажды решил строить хатки в форме куба или что-нибудь в форме шара. Они все автоматически повторяли из поколения в поколение то, что им подсказывал инстинкт. Только человек может создать немыслимое, небывалое, создать абсолютно новое. И в творчестве-то и проявляется эта удивительная тайна человека. Если мы знаем, откуда проистекает человеческое тело, то глубокая мысль отвечает нам, что и дух человека тоже не является чем-то изобретенным им. Он тоже проистекает из какого-то высшего источника. И человек всегда знал, что существует некое высшее измерение, откуда к нему это все приходит. Вы, наверное, помните, есть у Алексея Константиновича Толстого замечательное стихотворение «Творчество». Оно начинается словами: «Тщетно, художник, ты мнишь, что своих ты творений создатель». То есть художник воспринимает в процессе творчества из какого-то иного пласта бытия нечто небывалое. Известно предание, что Данте задумал свою божественную комедию во сне. Мы знаем случаи, когда творцы произведений художественных так переживали вместе со своими героями, что у них появлялись стигматы, то есть раны на теле в том месте, где герой был ранен. Известная история с Флобером, который чувствовал симптомы отравления, когда описывал гибель своей мадам Бовари. И я напомню вам удивление Пушкина, который восхитился поступком Татьяны, когда она последний раз отвергает Онегина. Он говорит: смотри, что же она выкинула, как она себя повела. Это говорит человек, создавший этот образ. Но и вам, вероятно, легко вспомнить массу других случаев, когда писатель, начиная одно, вдруг попадал в какое-то русло, и герой начинал действовать сам. Так произошло с Дон Кихотом и с многими другими. Ведь Сервантес хотел писать просто сатиру, памфлет, но вырвался Дон Кихот из его рук, и сам Сервантес увидел, что это великий человек, рыцарь печального образа, благородный и бессмертный. Значит, сфера духовности, она объективна. Объективна в том смысле, что она является для нас чем-то внеположенным человеческим сознанием. И одновременно она входит в нас очень глубоко. Но вы легко спросите, а что же это за область? Почему одни люди имеют представление о ней конкретно? Почему у одних людей есть религиозная вера, у других нет? Ну, начнем с того, что люди все не одинаковы. Хорошо это? Так, хорошо. Если бы каждый человек был сам для себя и Шаляпиным, и Бетховеном, и Рублевым, если бы каждый человек мог сам себя родить, воспитать, накормить и одеть, то люди бы не нуждались друг в другу. Отсутствовали бы связи между людьми. На чем строится наша связь? Взаимозависимость. Жизнь вместе. Она строится на том, что мы отдаем что-то друг другу, а значит, нуждаемся друг в друге. Мы потому можем восхищаться каким-то великим пианистом или певцом, потому что сами не можем подняться до уровня. И мы ему благодарны, а мы ему даем что-то другое. Все люди связаны вот этой круговой порукой. Она создает единое человечество. Воспитание, служение, дружбой, любовью, всеми видами творчества и бытовых вещей. Значит, неравенство даров – это очень важный фактор для соединения людей. Так вот, у людей разная температура духовности. Точно так же, как есть различная степень музыкальной одаренности, художественной одаренности, мистической одаренности. Но это не является роковым для духовной жизни человека, если у него, может быть, недостаточно мистический дар разум. Во-первых, он опирается на огромную традицию. Здесь мы подходим к проблеме церкви и традиции. Как говорил один богослов, мы можем быть карликами, но то, что мы стоим на плечах великанов, позволяет нам видеть далеко. Традиция связывает нас с тем, что мы не могли создать, но к чему мы становимся причастны, от чего мы заражаемся духовно, наэлектризуем как бы свою душу, свою мысль, все свое существо. И второе, как всякое дарование, как всякая способность, духовное познание, вера она способна возрастать. Вера есть динамическое понятие, так же, как и талант. Уж не вас мне убеждать в том, что даже музыкальный гений должен сидеть и заниматься своей музыкой. Без школы, без мастерства, без усилий, без культивирования, сейчас довольно мучительно. Даже большой дар не может стать тем, что он стал потом. Это же относится и к области нравственной, и, конечно, к области религиозной. Для этого и существует традиция и церковь, которая этому служит. Не как самоцель, а как средство поднять нас из серой обыденности, поднять нас из будней, поднять нас из только животного существования, родового, сонного, тупого часто, потому что наша жизнь вся погружена в суету, в бесконечные мелкие заботы, короткая жизнь. И мы должны обязательно в этой жизни находить окна, чтобы вырываться. Как легко и прекрасно плывет дельфин в море. Он как будто создан для этой стихии. Но если он не будет подниматься на поверхность, он погибнет в воде. Как бы мы с вами не были погружены в нашу повседневность, нам необходимо все время подниматься вверх в сферу духа, чтобы глотнуть иного воздуха, иначе мы духовно погибнем. Вот здесь-то и оправдание тому, что у нас называется культом, обрядом, церковностью. Сейчас появилась возможность для многих из вас познакомиться, а для некоторых впервые, с великолепными произведениями церковного искусства, в частности музыкального. С древними распевами, с произведениями старинных русских церковных композиторов Ведаля, Бортнянского, Алиманова, Архангельского и других, Кастальского. Но мы и радуемся этому. Мы, так сказать, представители церкви. А с другой стороны, это вызывает и некоторые раздумия такие, не совсем веселые. Потому что здесь был создан единый организм. А он потихоньку разделяется на части. Разумеется, возможен концерт, составленной из этих произведений. И хорошо, и приятно, что вы можете ослушать и оценить, и куда-то это использовать. Прекрасно, что Троица Рублева и другие великие иконы отреставрированы и повешены на чистых голых стенах Третьяковской галереи. Но они были созданы для этого. Когда писал их иконописец, он рассчитывал и на другое освещение, и на другую целостную структуру. Вы понимаете? А икона должна была смотреться совершенно в другом антураже. И когда она висит как предмет музейный, в ней, конечно, что-то пропадает. Безусловно. И мы очень рады, что сейчас родилась мысль поместить иконы Третьяковской галереи в закрытой церкви, которая рядом с Лаврушицей. По крайней мере, это будет более как-то естественно. Так вот, все это вместе. И музыка, то есть пение у нас, и искусство живописное, и архитектурные формы составляют то, что Флоренский называл, вам это имя должно быть известно, называл это синтезом искусств. А для чего же нужно? Вот многие иногда говорят, что в церкви устраивается представление, что это какой-то спектакль, что это то, что должно производить впечатление на людей. Это неверно совсем. Никакого спектакля там нет. А просто человек, когда приходит для того, чтобы духовно сосредоточиться, для того, чтобы открыть свое сердце перед вечностью, он должен войти как бы в иную обстановку. Разумеется, он может это делать всюду. Всюду. Нет такого места, где нельзя было молиться. Нету. Но это доступно немногим. Большинство из нас требует условий для духовного сосредоточения. Вот поэтому-то и создалось целостное церковное искусство. Оно носило, я не люблю этого слова в данном случае, прикладной характер. Оно служило вот этому духовному и культурному целому, которым является богослужение. В церкви звучит и слово. Но слово обращено, как правило, к разуму. Он должен услышать и должен усвоить. К этому мы сейчас вернемся. Но мы воспринимаем жизнь не только умом, а сердцем. И в первую очередь, если вы хотите знать, все величайшие перевороты в человечестве, хорошие и дурные, совершались по велению сердца. Значительная часть подвигов совершалась по велению сердца. Человек – существо не только мыслящее, но и чувствующее, решающее. Когда ты выбираешь жизненный путь, ты его не всегда вычисляешь, а чаще всего это внутренний порыв. Разум здесь отнюдь не должен отступать. Он должен занимать свое место, чтобы воспринимать и просветлять это, чтобы вера не превращалась в слепую стихию, где бы она могла заблудиться и стать псевдомистикой. Мы на церковном языке называем это прелестью. Это древнее слово означает ложь, от слова лесть. И в Евангелии всегда звучит голос разума. Но разума просветленного, не мелкого, обыденного, для которого просто дважды два четыре, а разума возвышенного. Как говорил Пастернак, вот мелкий разум нужен, чтобы тебя не обсчитали булочным. Но для того, чтобы решить вечные вопросы, он недостаточен. Итак, перед нами вот это прекрасное, великое искусство, многогранное искусство церкви. И это счастье для нас и для вас, что сейчас в силу определенных исторических причин из-под развалин все это извлекается вновь. Я не сомневался ни на минуту, что это произойдет. Я только не знал, доживу ли я до этого. Но есть в Писании слова, очень важные слова. Они помещены в начале Евангелия от Иоанна. И эти слова определяют судьбу духовности в мире. Евангелист говорит, свет во тьме светит, и тьма его не объяла. Тьма не рассеялась, тьма остается, противостояние остается, напряжение полей остается, борьба остается, но свет никогда не гаснет. Он подобен звезде, которая светит в черном космосе, но космос не может задушить ее свет. Так было всегда. Если пробежать историю церкви, в значительной степени трагическую историю, она была наполовину историей разрушения христианства. И только невероятным образом оно выжило и продолжает сейчас распространяться, и сегодня является самой многочисленной религиозной группой. 1,5 миллиарда членов христианской церкви на земле. А в нашей стране, где десятки лет всеми средствами от прибауток в детском саду и по всем ступеням, школа, вуз, работа, общественная деятельность, все это искоренялось, выжигалось. Причем употреблялись самые жесткие меры. Это был почти религиозный геноцид. У нас были уничтожены физически все богословы, все мыслители, почти все руководящее духовенство, уничтожены, закрыты все духовные школы, ликвидированы все библиотеки, все приюты, детские дома, все многочисленные культурные, просветительные и прочие учреждения церкви. И, наконец, сами верующие, оставшиеся после этого разгрома, оказались в положении людей третьего сорта, людей, на которых всегда смотрели с подозрением. Что вам это объясняет? Вы не дети, вы все это прекрасно понимаете. И сколько вокруг этого было внутренних конфликтов, как это раскалывало постоянно наше общество. Церковь не исчезла. Как бы ее ни выжигали, она ушла в землю. И стоило только снять покров, снять асфальт земли, как живая трава поднялась вверх. Конечно, уроны, понесенные за эти годы, огромны. Но ведь не человеческой силой живет она, а силой духовной. И вот последнее важное, что я хотел вам сказать, а потом пообщаемся с Володей. Это что же стоит за этим за всем? Великая культура, великие храмы, грандиозные события тысячелетней истории русской церкви, события двухтысячелетней истории христианства, которые мы будем вот справлять в скором времени. Все, что несет в себе огромное церковное наследие, христианское наследие. Что это такое? Что находится в эпицентре этой волны, этого феномена удивительного? В эпицентре всего стоит Евангелие Иисуса Христа. Только потому, что оно возвещается. Только потому, что его сила присутствует в нем, христианство могло пережить все исторические битвы, которые смели с лица земли тысячи партий, движений, направлений, сект, религий, философских доктрин. «Я есть Альфа и Омега», говорит Христос, «начало и конец. Я есть дверь», то есть врата в вечность. Только он. Только в нем человек обретает себя. Но каким он обретает себя? В соединении с Божественным. Потому что человек никогда не должен оставаться удовлетворенным тем уровнем, на котором он находится сейчас. Он всегда должен смотреть вперед и вверх. И это позволяет нам сделать Христос, который живет в нас. Когда я был еще ребенком, для меня вопрос о вере стоял очень остро, потому что вокруг бушевала антирелигиозная вакханалия. И на моих глазах это было до войны. Ломались храмы, рушились купола и кресты. И бабушка, мать моей матери, которую в Швейцарии еще Ленина видел до революции, она говорила: ты брось ему все это говорить. Когда он вырастет, ничего это уже не будет. Она здорово ошиблась. Так вот, за всем этим сражением я увидел Бога, говорящего нам через Христа. Как только я услышал ребенка о нем, я увидел его дух воочию. Он для меня стал сразу реальнее, чем что бы то ни было другой. И с тех пор, всегда, когда я обращаюсь к нему, я всегда слышу ответ. И это не есть моя привилегия, а это есть возможность для каждого христианина. Вы знаете все, что такое Пасха. Пасха – это куличи, это звон колоколов, к сожалению, мало у нас их осталось. Это красные яйца, торжество. Что за этим стоит? Почему такая радость? Потому что он остался на земле. Не учение его, не надо говорить, что Христос умер, а дело его живет. Это не верно. Это совсем не так. Совсем не в этом. Понимаете? Такое происходило много раз. Много раз. Я могу сказать, что за много столетий до Рождества Христова умер философ Платон, и до сих пор существует философия Платона, платонизм. И существует множество всевозможных доктрин. Да, конечно. Существует множество книг. Умер Гомер, но живет его Илиада и Одиссей. Мы толком ничего не знаем про Гомера, но эта книга живет. Христос не оставил нам книги, не оставил нам ничего такого осязаемого. А Он сказал великие слова, самые великие, которые были сказаны в священной истории. Я не оставлю вас сиротами. Я буду с вами во все дни до скончания века. Я, то есть реально, вполне, жизненно. И вот то, что мы читаем в записи его учеников, в Евангелии, это есть только знак, как бы первый пуст, который приводит все в движение. Если открыть Евангелие, желая услышать голос Иисуса Христа, вы сможете его услышать. Каждый человек. Читать его пустыми глазами можно. И безбожник читает Евангелие, ничего не понимает. Это остается для него закрытой книгой. Христианство существует всего 2000 лет. Это немного. Человеческий род существует дольше. Но оно нацелено все на будущее. Потому что в нем заключены такие возможности духовные, которые человек долго еще не сможет реализовать. Долго-долго, фактически никогда. Потому что там дана для нас абсолютная цель – приблизиться к Богу. Бесконечно. Если мы впишем многоугольник в круг и будем умножать его стороны, он будет без конца умножать эти стороны, но никогда не станет кругом. Вот так человек, без конца приближаясь к Божественному, он всегда будет еще иметь перспективу движения. Поэтому, если вы, я имею в виду тех, кто мало знаком с христианством, захотите узнать его суть, его главный стержень, его основание, помните, оно не в музыке. Нет, Христос пришел не для того, чтобы создать новый стиль музыки. Оно не в архитектуре. Он пришел не для того, чтобы изменить зодчество. Оно не в иконописи. Он не пришел сделать перемены в стиле искусства. И ни в чем другом. Оно только в нем. Все остальное рождается из него. И без этого остается мертвым, неодухотворенным. Вот почему он называет себя Альфа и Омега. Поэтому для нас крест является в центре всего. Крест – это его знак. Его знак, потому что он умер, чтобы быть рядом с людьми. Приблизился к людям, что было необыкновенно трудно для чистого существа. И, конечно, попав к нам, он должен был погибнуть. Ведь в нашей среде погибают многие светлые. И он все равно остался здесь. Он умер и победил смерть. И не только победил смерть. Встречаясь с ним, мы побеждаем сами смерть. В нас открывается источник бессмертия. Телесное проходит. Разрушается уже при жизни. Но вечно и несокрушимо то духовное ядро, которое находится в личности, которое способно возродить человека. «Весь я не умру», говорит поэт. Но не только в заветной лире живет душа. Нет, не только. Потому что и заветная лира умрет. А вот духовное останется бессмертным. Когда умирал Гаврил Романович Державин, он хотел об этом сказать. Искал слов. Искал слов. И только написал несколько строк. И скончался. Он хотел написать о бессмертии человеческого духа перед Богом. И он начал такими словами. Река времен в своем течении уносит все дела людей. И топит пропасти забвения народы, царства и царей. А если что и остается соединено лиры или трубы, то вечностью жерлом пожрется и в общий не уйдет судьбы. И тут у него упала рука, и он скончался. На дощечке остались эти слова. Он поднялся выше понимания. Весь я не умру, душа в заветной лире, мой прах переживет. И лира тоже не бессмертна. Бессмертна только наше духовное «я». И чем тем более оно бессмертно, чем оно более богато в этой короткой жизни. Сколько нам осталось жить? Мы должны смотреть смело на это. И ценить каждый день. И каждый час для того, чтобы духовно обогащаться. Пушкин говорил, на свете счастья нет, но есть покой и воля. Вы все знаете, что покоя нет. С волей тоже плохо. А счастье есть. Есть счастье. И оно как раз заключается прежде всего в богатстве внутреннего духовного накала. Во встрече с вечностью, которая поднимает нас из пыли и делает нас из муравьев божественными существами. И вот это-то и есть счастье. Оно находится в нашем сердце, оно разливается вокруг, оно создает в нас потенцию любви. А без любви какая жизнь? Потенцию творчества. А творчество – это величайшая радость. Это развивает в нас отношение к человеку, к природе, к окружающему миру, ко всему, что есть. И мы идем с вами по жизни, следуя заповеди Христа. Пусть просветится ваш свет среди людей, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца, который на небесах. Спасибо. Теперь давайте поговорим вместе. О чем? Ну, то, что вас интересует. Поскольку здесь вас немного, можно прямо с места, будем говорить. А если кто напишет записку, пожалуйста. Дальше. Я должен вас сразу успокоить. Я глубоко верю в то, до конца полностью, что у меня полная внутренняя убежденность, что ни о каком конце света речи быть не может. Потому что история осмыслена. Бог к чему-то ведет человека. И он только начал раскручивать весь этот процесс. И люди только начали приходить в себя. В этот момент прервать все эти события едва ли возможно. Конечно, могут быть катастрофы. Мы знаем, сколько уносит миллионов войны, террор и диктатуры. Могут погибать целые цивилизации. Мы знаем такие случаи в истории. И кто знает, какова судьба европейской цивилизации. Но человечество не погибло. Конца мира еще не будет. Поэтому Христос говорил нам, никогда не исследуйте времена и сроки. Помните, что судья приходит к вам внезапно. А судья, это значит, он сам. Но он пришел уже тогда, и он всегда есть перед людьми. Суд есть всегда. Христос сказал, ныне суд миру сему. Сказал еще тогда, когда он жил на земле. То есть суд начался. Наша встреча с событиями, с людьми, с альтернативами, когда нам приходится выбирать что-то. Это и есть суд. По-гречески суд кризис. Вот что такое суд. Что касается катастроф, то в Апокалипсисе сказано, что если люди будут продолжать жить так, погибнет и треть океана, и треть воздуха. Это мы и так все видим. Но в конце Апокалипсиса сказано, что побеждает Христос, побеждает Агнец, побеждает добро. Откуда же сейчас мысли о конце? Каждая эпоха кризисная, финальная, ощущает свой закат, как конец света. Такие же настроения были в конце 19 века. Апокалиптические, бредовые. Кто из вас читал ранние поэзии и прозы Андрея Белого? Они все ждали конца света. В 1900 году Владимир Соловьев писал книгу «Три разговора». Она сейчас издана. Он ожидал тоже скоро прихода Антихриста. И каждый раз так было. В 1000 году так было. Люди бросали все и шли. Ждали, вот-вот будет. Много раз так было. Не нужно повторять этих исторических ошибок. Так что вот к этому добавлю, чтобы вам не было так все грустно, что один ученый все-таки говорил о конце света. И дама, которая была на лекции, сказала: как? Вы говорите, что Земля сгорит через 10 миллионов тысяч лет, 10 миллионов лет. Сказал: нет, мадам, это через 5 миллионов. Ох, как вы меня успокоили. Так что не будем загадывать, а будем жить сегодня. Каждый день надо жить сегодня. Мы не знаем, сейчас выйдешь на улицу, кругом машины, вот тебе и конец твоего света. Так что каждый день и каждый час.
Скажите, пожалуйста, а вот все-таки церковь, ведь она тоже, наверное, претерпевает какое-то развитие в связи с развитием науки. И вот как вот, например, соотносится сейчас учение Вернадского вот с тем, что вот, вот сейчас? Или же это действительно тоже какая-то ересь, вот с точки зрения церкви? И простите, я еще второй вопрос задам. И как вот соотносится религия, вот христианство, с религией вообще, ну, ведь много же религий, понимаете? И вот теософизм, который сейчас, насколько это вот разумно и насколько это вот...
Понял. Сейчас мы... Насчет Вернадского. Я не могу утверждать, что Вернадский лично был верующим человеком. Но он, безусловно, высоко ценил христианство и считал его исключительно важной духовной силой. Материалистом он, конечно, не был, в нашем стандартном смысле слова. Его учение, оно о сфере, как о сфере духа, мышления, нисколько не противоречит христианству. Наоборот, именно христианское представление о единстве человеческого рода в Адаме. Вот мы все представляем собой Адам. Адам — это не отдельный персонаж, это все человечество, взятое в целом. Мистическое единство человеческого рода. Вот это и есть ноосфера, которая стремится превзойти самого себя под действием духа и стать пнеумосферой, то есть духовной сферой. Поэтому здесь противоречия нет. Вот. Что касается развития христианской доктрины, то надо сказать, что есть вещи, которые не развиваются, а которые просто живут. Мы не можем сказать, что, скажем, вот Баха до Бриттона происходила какая-то эволюция, что Бриттон выше Баха. Нет, в духовной области это невозможно. Там существуют ценности, и они прекрасны всегда. Но, естественно, изложение христианского учения, одно дело в античном мире было, другое дело в средние века, третье в новое время сейчас, но всегда претерпевает некоторые изменения. Это только изложение, только форма. Суть остается так. Теперь насчет теософии. Теософии, в широком смысле слова, называются распространенные доктрины, в которых пытаются собрать все религии вместе и создать нечто единое. Во-первых, это невозможно. Практически. Во-вторых, это не нужно. Представим себе, если мы соединим вместе григорианский хорал и рок-ансамбль. Зачем такую эклектику вводить? В каждой религии есть свои ценности. В-третьих, по отношению к христианству все религии выстраиваются в иерархической системе. Они все несут дохристианское сознание. Человек достигает того-то, понимает то-то, открывает то-то. и все ближе и ближе и ближе к христианской истине, которая включает в себя все. Она и есть панрелигия. Но она включает в себя все ценное. А скажем, то, что есть в индийских некоторых доктринах, что мир, творение, плоть, природа – это нечто ненужное, подлежащее уничтожению, этого оно не может принять. Потому что христианство исповедует, что мир есть творение Божие, и природа освящена, и она заслуживает благоговения и любви, а не просто должна быть преодолена. Значит, входит, но не все. Мы принимаем все прекрасное, что есть в любом веровании, а ведь они развивались в течение тысяч веков, но не признаем вот этой мешанины панрелигиозной. Я понятно объясню? К этому я должен добавить, что никогда теософия не исполняет своего обещания. А именно, искать единую религию, соединяя все, говорят они. Но каждый раз они сползают в сторону индийской. В конце концов, это оказывается проповедью индийских воззрений, слегка подкрашенных под что-то. Я, в принципе, за терпимость. Вот недавно по телевизору показывали, была передача там о Блаватске, о Рерихе. Я этому радовался. Я не разделяю ни воззрений Блаватски, ни воззрений Рериха, но я всех уважаю. Надо уметь уважать всех. Они были люди с поиском, талантливые, одухотворенные. Пусть у меня взгляды иные, но я был рад, что им дали экран и дали им кафедру. Пусть они говорят. В свободном общении мы можем только чему-то научиться. В терпимости, в диалоге, в жизни вместе. Это, между прочим, очень трудно. Очень трудно. Человек ведь такое существо упорное. Как вы относитесь к астрологии? Господи, меня прямо задолбили с этой астрологией. Почему-то всех это очень... А, ну да, потому что теперь кооператоры продают все время эту штуку. Я еще раз, так сказать, вынужден десятый раз, сотый раз все это повторить, но раз вопрос есть, стоит на этом остановиться? Да. А к астрологии можно подходить двояко. Во-первых, рассматривать ее как псевдорелигию, как некое руководство к действию, которое мы почерпываем из самодельных и очень некачественных астрологических таблиц. Тогда человек очень часто снимает с себя ответственность за свои поступки и считает, что звезды определили его судьбу, его характер. Все уже, нету истины, а есть рок. И ты перед этим роком пасуешь, сдаешься и все. Конечно, в таком понимании астрология является вредной вещью. К тому же суеверной, потому что в астрологии очень много наносного налипает там. Всякая чепуха. Я читал очень много астрологических книг. Чего там только нет. Замечательно, один бестселлер я читал, где сказано о том, как жениться, вот, кому кто подходит. И там такие общие фразы, что это все подойдет. Все подойдет. И книгу продают прекрасно, и она пересдается. Вот. Но есть другой момент. Если будет установлено твердо, что на рождающегося младенца космические какие-то факторы влияют, скажем, при различной комбинации планет Солнечной системы, что-то экранируется, а что-то остается открытым. Если это влияние будет обнаружено, тогда мы будем считать, что кроме генетической наследственности, факторов среды и других вещей, с которыми мы в жизни сталкиваемся, кроме этого есть еще и фактор космический. Я думаю, что он есть. Мы же знаем, что различные космические излучения и так далее влияют на животный мир, на растения. Влияние это есть. Известно, солнечная активность как влияет. Это все требует тщательного и несуеверного изучения. И тогда будет понятно рациональное ядро астрологии.
А звезда, которая была на лбу?
Вопрос этот не ясен, потому что там не сказано, какая она была. Одни считают, что это была комета. Другие думают, что это была сверхновая звезда. Знаете, есть такие явления. Когда сгорает звезда, появляется вспышка сверхновая. Наиболее распространенная гипотеза была выдвинута астрономом Кеплером, который установил, что в год примерно рождения Иисуса Христа те звезды, планеты, которые считались царскими, сошлись в одной точке, сблизились. Вот, Сатурн, Юпитер, в созвездии Рыб. И это, согласно астрологическим мнениям, было знаком рождения великого царя. И Кеплер предположил, что волхвы, маги, они были астрологами, и они могли вот это наблюдение, из него сделать соответствующий вывод. Кстати, к тому времени относятся найденные в Вавилоне таблички, показывающие, что жрецы внимательно следили в том самом году, когда родился Христос, примерно, за несколько лет до нашей эры. Христос родился не в нулевом году, а за несколько лет. Нулевой год, который вот скоро мы будем праздновать 2000 лет, это условно, установлено в средние века, не совсем точно. Вот, и они внимательно следили за движением Юпитера и Сатурна. Вот такие мнения насчет звезды. Новая ветвь христианства открыта Мандельштам, Ахватом и Пастернаком. Что это такое? И ссылка на новый мир. Я что-то в новом мире такого не заметил, но я думаю, что это просто журналистский такой перехват. Никакой новой ветви христианства не открывали. Все трое, которые здесь названы, были людьми, увидевшими в христианстве великое светлое начало. Как раз не апокалиптически мрачное, не какое-то, понимаете, пугающее человека, а утверждающее и светлое. Но ничего в этом нового не было. Это было исконно евангельское. Дух евангельский светил. Но что касается взглядов этих трех поэтов, они, конечно, отличались. У Пастернака они были такие размытые, туманные, но в «Докторе Живаго» есть прекрасные страницы о том, как Христос пришел в бурлящий, разлагающийся мир. Вот. Ахмату вообще всегда была христианкой. Мандельштам тоже был христианином, и у него христианство преломлялось особым образом. Без традиционной атрибутики, а как-то символически. Когда он писал весь мир как яблоко простое, для него держать в руках. Вот эта красота литургии, она у него как бы воплощалась в различных церковных обрядах, в частности в латинском обряде, когда просфору тела Христова поднимают над народом. Какая была ассоциация. Считаете вы, что любая музыка есть духовное явление? Если нет, то где искать этот критерий духовности? Вопрос важный. Любое творчество, даже самое гнусное по содержанию, является, стало возможным благодаря тому, что человек обладает духовностью, как потенцией. Потому что если бы это не было, скажем, у шимпанзе нет духовности, поэтому она не может написать романа «Тля», например. А у человека есть, и он пишет. Значит, разница тут качественная. Безусловно. Ну вот, но все-таки он выше шимпанзе. Это не
зависит от шимпанзе.
Значит, второй момент. Всякая ли музыка отражает полноценную духовность? Или, скажем так, высокую духовность? Прекрасную духовность? Но вы сами знаете, что нет. Более того, всегда надо помнить, что творец, музыкант, пропускает звуки космические через себя. И вот если вот через такое стекло грязное виден мир, вот он такой и виден. Вот это душа. Душа композитора. Она ведь очень важна. Кто создает музыку? Давайте вспомним доктора Фауста. Вы, наверное, все читали Томаса Манна. Он свою душу продал. А в этом-то была его трагедия. Потому что дьявол его обманул, в конце концов. Обманул. Понимаете? Душа как раз это главный инструмент творения музыки. Ее нельзя продавать дьяволу. Достоевский говорил, писатель, который становится бесчестным, теряет постепенно свой талант. Это касается и музыканта, и многих других. Об этом роман Гоголя «Портрет». Задумайтесь над ним. Это очень важно. Что же в душе у человека? Поэтому музыка далеко не всякая может считаться высокой духовностью. Но я, конечно, здесь не могу считать себя компетентным среди вас. Но есть некоторые суждения ученых, которые отмечали негативное воздействие иной современной музыки на нервную систему человека. Я думаю, что эти исследования будут продолжены, и, вероятно, некоторые формы музыки могут быть приравнены к наркотикам вредным. Вот. Это должно быть не огульно, но строго проверено. Так, значит, ваше отношение к современной профессиональной музыке явление рока. Я не огульно все это отрицаю. Музыка должна отражать тревоги и трагедии своего времени. Она есть часть человеческой души. И поэтому мы не можем сейчас услышать музыку столь же безмятежную, как она была, может быть, где-нибудь в начале 18 века. Век наш, век трагедии, век дегуманизации, век, когда человек поставлен под вопрос. И эти все бедствия, конечно, отражаются в музыке. И отражаются, наверное, очень ярко. Кроме того, попытки навязать нам чисто рассудочные какие-то категории вызывают у людей иррациональную реакцию. Наш век идет под знаком науки. Но это век безумий. Больше всего сумасшествия, так? Больше всего политической мифологии, больше всего Зигхайм и других выкриков. Именно это век науки, потому что она оказалась здесь бессильна. Потому что душа человека была взбаламучена. И человек ищет способов привести ее в какое-то состояние, часто с помощью вот этой музыки. Все это требует внимательного изучения, а не просто отмахивания. Что вы подразумеваете под общением с Богом? Начнем с общения с природой просто. Это будет вам, я имею в виду людей нерелигиозных, вам будет понятно. один человек проходит мимо лесного озера, слегка взглянув на него, и бежит дальше. А вот есть люди, которые приучают себя общаться с природой. И они могут прийти на это озеро в одиночку. Ни компанией, ни с гитарой, ни с пикником, а в одиночку. И сесть на берегу пруда в этой тишине. И смотреть на эту неподвижную воду. И как в этот момент человек общается со всем этим, описать может только поэт или музыкант. Это стоит выше слов. Это встреча. Это встреча, когда человек уже называет это лесное озеро на «ты». Он встречается с ним как с другом. Помните в «Войне и мире», как Андрей Болконский с дубом встречается? Так можно встречаться с природой, с полем. У меня есть одно место за городом, и каждый раз, когда я там бываю, когда открывается эта панорама, мне хочется сказать «здравствуй», потому что мне вот это место, оно приветствует меня как бы. И природа одухотворена, и в ней это и есть сокровенное. И об этом лучше всех писал Даниил Андреев. Я уже забыл цитировать, мне трудно, я читал книгу его «Роза мира» лет 20 назад, но есть надежда, что опубликуются с нее куски, и вы тогда увидите, что такое общаться с природой, что такое быть один на один с полем, с облаками, с ночным небом, с морским простором. Общаться с морем. Один человек говорит, вот я приезжаю к морю, пока я не войду в него, пока я не поплыву, я с ним не встретился. Можно сказать морю «здравствуй», когда ты приезжаешь после долгой разлуки? Да. Так вот, я хотел бы, чтобы вот это доступное для нерелигиозного человека общение с природой намекнуло бы вам на возможность общения с последней реальностью. Общение с Богом. О том, как это происходит, это тоже могут говорить только поэты и музыканты. Объясните, пожалуйста, слова. Кто имеет, тому прибавится, кто не имеет, у того отнимется. Речь идет как раз о том, о чем я сейчас говорил. Кто имеет, значит, это духовное богатство человека. Понимаете, и тот будет всегда возрастать. Ему прибавится. А человек духовно скудный, и который воображает, что уже ему достаточно всего, которому не хочет себя обогащать, у того и последнее заберется. Понятно, о чем это речь? Это Христос говорит. Надо иметь это богатство в сердце, и тогда тебе будет прибавляться все время. Вы говорили о иерархии между всеми религиями и христианством. Расскажите подробнее об этих отношениях в разных религиях, основных положениях постулата. Что берет христианство от каждой из них, хотя бы кратко. Хорошо. Они не христиане, значит ли это, что они отстали? Все-таки не ясно отношение религии. Значит, я вам уже говорил, что человек духовно, независимо от того, хочет он того или не хочет, связан с высшим началом бытия, глубинным началом, охватывающим все. И так было во все века и тысячелетия существования человеческого рода. Будь то каменный век, эпоха готических соборов, эпоха открытия Америки, или времена декабристского восстания, или эпоха Второй мировой войны, всегда так было. Но первоначально, ощущая единство Божества, человек чувствовал, что от него что-то требуется, что воля Божия должна отражаться в неких актах поведения человека. Но у человека возникло стремление, у первобытного, поставить на первое место не волю Творца, а собственную волю, желание владычествовать в мире. Так человек стал отходить от Бога и предпочел поклоняться силам природы, потому что они, ему казалось, должны были служить. Так возникает натуралистическая религия. Натуралистическая религия находит божественное начало в отдельных явлениях природы. Но в какой-то период человеческого бытия, да, эта религия соответствует каменному веку и среднему обывателю наших дней. Средний обыватель, он заинтересован в том, что он любую веру использует как: я пойду поставлю свечку там или еще что-нибудь, заговор, пойду к старушке, вот это куча всяких вещей. Он язычник. Язычник. Это обыватель язычник. Потом возникает новая ступень. От природы человек идет к духу. И вот тут первое открытие, что божественное начало – это духовное, нематериальное, не похожее ни на что из того, что есть в этом мире. Бог выше всего. Он не то, и не то нет. Так возникает индийское учение брахманизма, которое впоследствии приняло форму современного индуизма. В Китае в это время возникают подобные же учения о божественной силе Дао, которая особенно почитается в даосизме. Это Лао Цзы и Чуан Цзы, великие учители Китая. Они стремились к тому, чтобы научить человека жить в гармонии друг с другом, в гармонии с природой и в почтении к небу, тянет небо. Тогда же возникает буддизм, учение о том, что человеческая жизнь и жизнь любых других живых существ, и вся Вселенная – это царство страдания, что мы должны вырваться из этого плена и перейти все, в конце концов, в состояние чистого духа, о котором ничего уже нельзя сказать. Полное погашение всего в мире – нирвана. Нирвана – это абсолют. Все, полное растворение. И только греческие философы того же времени и трагики Эсхил, Эврипид, Софокл, они создали концепцию философскую, не религиозную, согласно которой природное, материальное связано с духовным, что природа коренится в духе, что за этим миром, который мы видим, скрывается вечный мир первообразов, эйдосов, по-русски это идеи, мир эйдосов. В то же время появились библейские пророки, которые, признав все это, что Бог непостижим, что Он единственный, один, что Его воля над всем, что весь мир является, так сказать, проявлением Его воли, они в то же время открыли его как личностное начало, как тайну, которая обращена к нам лицом, у которой есть голос, и она призывает человека, и она призывает его быть нравственным и этим служить Богу. Поэтому Бог говорит через пророков: мне не нужны ваши жертвы, ваши праздники, ваши кождения. Зачем вы пришли на дворы храма топтать их? Опомнитесь, омойте ваши руки, они в крови. Научитесь делать добро, перестаньте делать зло. Мало того, пророкам было открыто, что мир — это полет, что это стремление, что это развитие, что у мира есть цель, и эта цель есть Малхут Элохим, значит, царствование Бога. То есть, когда все темное будет побеждено, и божественное идеальное будет царствовать, будет господствовать триумфально. Но почему же оно до сих пор не царствует? Потому что Бог дал свободную волю человеку, чтобы он боролся со злом, побеждая его в себе и в мире. Свобода эта дает возможность как пойти по пути Божьему, так и повернуться к нему спиной. Это настоящий выбор, неэффективный. А это два пути. Путь зла и путь добра. Иначе человек был бы просто механизмом. Механизмом, запрограммированным на добро. И вот человек использует свою свободу во зло. Но Бог, вопреки этому, все равно ведет мир через своих избранников, через святых, через праведников, через мистиков, ведет их к этому царству. Потом наступает момент, когда человечество уже исходило все пути, все философские истины. И они все оказались частичными истинами. А пророческая истина, библейская, оказалась вектором, стрелой, направленной в будущее. И вот это будущее осуществилось. Явился тот, кто был предсказан пророком. Иисус Христос, Спаситель мира. И в Его учении, в Его личности главным образом, в Его великом духовном служении Божественное соединилось с человечеством. Поэтому мир получил освящение и оправдание. Поэтому человек был возвышен. Поэтому все стало совершенно иным. Да, христианство признает великую красоту буддизма в его стремлении к спасению. Оно признает и правду язычества, которое благоговеет перед природой. Оно признает и правду платонизма, что за видимым миром стоит невидимый. Но после христианства появился ислам. Но ислам – это был тот же Ветхий Завет, только немного упрощенный и разбавленный. И он годился для народов, которые стояли еще на низких ступенях цивилизации. Но суть та же – единый Бог, законы этики, священная история – будущее традиционного царства Божьего. Таким образом, подобно белому цвету, который все в себя вмещает, христианство включает в себя. И если ты мусульманин, вот тот, кто подал мне записку, он говорит, как бы от лица человека другой религии. Ты будешь угоден Богу, если ты будешь выполнять то, что говорит тебе Коран и твоя вера. Естественно, каждый христианин стремится к тому, чтобы приблизить, поделиться своей верой, приблизить других к ней. Но это не называется пропагандой. Мы не любим и не признаем пропаганду. Потому что пропаганда есть всегда некоторая ложь. Мы только свидетельствуем о своей вере. Ну, а если брать всевозможные мелкие религиозные течения, я думаю, для вас не так интересно. Есть сикхизм, там, вихаизм, но они немного. В нашей стране есть только две крупных религии. Это христианство и ислам. Все остальное уже очень маленькое, почти незаметно. Буддизм – это крошечное. Так что для мусульманина путь к Богу начертан. И как считают наши лучшие богословы, каждый мусульманин, призывая ежедневно Бога, призывает того же Бога, которым молимся ежедневно и мы. Но есть различия, скажем, в индийских религиях есть учение перевоплощения. В христианстве его нет. Вот ну, ничего не поделаешь, нет и нет. Так. Что входит в христианство? Католики, протестанты тоже христиане. Сейчас я вам просто приведу общую схему. Христиане – это все те, кто исповедует истину, явленную через Иисуса Христа. Христианская церковь, основанная Иисусом Христом, существует 2000 лет. На протяжении 1000-летия своего существования она была единой. От нее откалывались только еретические группировки. Несториане и монофизиты, ариане и другие. Но в целом она оставалась единой. В середине 11 века христианская церковь раскололась на западную и восточную. Преимущественно по политическим, по церковно-политическим причинам. Западная часть христиан стала называться католиками. Кафолика значит вселенская церковь. Восточная православная, ортодоксальная церковь. Сегодня католиков около 1 000 000 000 человек. Нас, православных, около 90 миллионов. И около 400 миллионов протестантов, отколовшихся от католиков в 16 веке. Кроме того, есть еще целый ряд групп, отколовшихся от протестантов. Это всевозможные так называемые секты. В нашей стране и в нашем городе как раз они-то и представлены. Протестанты представлены баптистами, адвентистами и пятидесятниками. Все они христиане, все они исповедуют Иисуса Христа и основываются на Библии, как и мы. Между нами существуют различия, были в истории споры, но мы постепенно стараемся преодолевать. Каждый свободно исповедует свою веру. Значит, по численности наиболее крупной является церковь западная католическая. Среди православных самая большая по численности это русская православная церковь. У нас 15 православных церквей. Они все независимы друг от друга. У нас русская православная церковь имеет своего патриарха главу, грузинская своего, элладская, греческая своего, сербская своего, румынская своего и так далее. Западная католическая построенная по модели центристской. У нее есть единый руководитель, единый патриарх, он называется папа, он находится в Ватикане. Но в отличие от наших патриархов, он не является гражданином никакого государства. Его территория, на которой он находится, она имеет статус, его помещение, здание, имеет статус автономного независимого государства. С той целью, чтобы никто не мог его давить, на него давить. Поскольку его верующие находятся во всех странах мира. Причем там работают всего, по-моему, несколько сот человек, управляя такой огромной церковью. Так что с бюрократией постепенно преодолевается. Расскажите, пожалуйста, о вашей работе в кино. Ваше мнение о творчестве Тарковского. Это только моя мечта работать в кино. Она пока еще не осуществилась. Но я надеюсь, что осуществится. Это пока только первые шаги. Не будем загадывать. Я всегда говорю, что у меня осуществились все мечтания, кроме работы в кино. Вот если еще это делать, тогда можно умереть. Так. Почему он считает, что христианство высшая религия человечества? Не возникли ли в процессе эволюции человечества новые, более совершенные религии? Видите, для того, чтобы заглянуть в будущее, надо быть пророком. Я таковым не являюсь. И поэтому нету научных оснований считать, что так будет. А моя вера говорит о том, ну, что другого Христа быть не может. Это как не может быть второго Абсолюта. Абсолют по своему определению единственный. Единственный. Такова наша вера. Будет еще одна встреча, но она будет опять же с ним. Это будет, когда история подойдет к своему последнему витку. Второго Христа не будет. Он предупредил нас об этом. Он сказал, восстанут лжехристы и лжепророки. Но никому не верьте. Так что такую возможность он предусмотрел. И сейчас, когда появляется множество лжепророков, у нас, в Америке особенно, в Индии, Сангин Мун, мунисты такие, вот, Раджеш и другие, в конце концов выясняют, что это лжепророк. Пророчество Христа исполняется. Ахматова взяла в качестве эпиграфа к распятию в Рекове слова «Не рыдай мне, мать, во гробе сущую». Откуда эти слова? Есть канон такой, цикл песнопений церковных. Канон на погребение Иисуса Христа. И мы поем его как раз в дни Страстной недели. «Не рыдай, мини мати, зрящая». Христос обращается к своей матери и говорит, «Не плачь, матерь, обо мне, когда ты видишь меня в гробу». Есть даже такая икона «Не рыдай, мини мати». Христа сняли с гроба, с креста, и мать его поддерживает, его тело, и плачет над ним. Вот эта икона «Не рыдай, мини мати», она... связан с этим песнопением. И Ахматова взяла эпиграфом по понятным вполне причинам. Расскажите о взглядах Бердяева. Ну, это довольно трудно в двух словах рассказать о взглядах Бердяева. К сожалению, и прочесть-то о нем тоже нет. Мы проводили недавно вечер, посвященный памяти Бердяева, и там немножко об этом говорилось. Но я рекомендую вам прочесть в философском энциклопедическом словаре краткую статью о нем. Статья толковая, достаточно достойная статья. Вот. Есть публикация самого Бердяева в нашем наследии в четвертом номере. Но есть книга еще «История русской философии» Лоскова. Она у нас издана в 54 или 55 году, но она практически недоступна. В чем суть мышления этого великого русского философа? Суть заключается в следующем, что он персоналист. Он считал, что личность есть важнейшая и высочайшая в творении. И Бог дал человеку абсолютную свободу. И сама свобода не создана Богом, а является бездной темной, которая существовала всегда. И Бог только потому человека поставил между собой и свободу, что человеку дал выбор. Но выбирать надо между было истинной и вот этой тьмой. И когда человек устремляется к тьме, он идет навстречу ко злу. Бердяев учил о ценности человеческого творчества, о ценности человеческих дерзаний. Одна из его книг называлась «Смысл творчества. Христианское оправдание человека». Ему очень было духовно неприемлемо извращение понятия смирения. Когда под смирением понимали присмыкательство, униженность, безгласность, компромиссность с козлом, он говорил, это не смирение, а это унижение человека. Бердяев был борцом, непримиримым борцом, недаром его выставили. Но при этом человеком широких взглядов. В его полемике он всегда видел у противника все серьезное, все важное, все ценное. В частности, он считал, что историческое христианство нуждается в перерождении, возрождении. Что христианство еще толком даже не начиналось. Что оно как бы застряло в своем развитии, что нужен новый взрыв, он называет это новое средневековье, когда христианство на иной виток мышления и переживаний поднимется. Одна из главных его работ — «Философия свободного духа». В ней он трактует о тайне грехопадения, о тайне божественного триединства, о трагедии, которая восходит к самому Богу, потому что он считает, что Бог, создав человека, сделал это потому, что он хочет в человеке найти свое альтер-эго, второе «я». Он вспоминает слова французского поэта, писателя, мистика Леона Блуа, что Бог великий одинокий. Он одинок и создает себе человека. И человек его собеседник, но пока еще не созрев, пока смутный и сумбурный. Бердяев восставал против всех форм рабства. У него есть прекрасная книга о рабстве и свободе человека. Поэтому никакой вид тоталитаризма ему был неприемлем, будь то церковный или политический. У него было открытое мышление, открытое в будущее. В его своей биографии Леонтьева, у него есть биография Леонтьева, он показывал, насколько тупиковой была мысль этого великого писателя и мыслителя, который смотрел только назад, который восхищался только прошлым и ничего впереди не видел. Бердяев был продолжателем Соловьева, во многом был связан с идеями Хомякова, хотя не полностью их разделял. Среди русских экзистенциалистов он был одним из первых. Его мышление, его философия всегда была личностной. Он всегда писал «я». «Я есть, я думаю, я переживаю». И не стыдился написать в своей философской книге про своего кота. У него был любимый кот Мурик, который умер, у него на руках. Он безумно страдал. Кот и Николай Александрович тоже с ним. И когда ночью умирал этот кот, Бердяев пережил ощущение мирового ужаса, смерти. И он об этом не посадился написать в книге. Никакой философ, наверное, не рискнул бы писать про кота. А Бердяев смелый был человек. И рискнул. Вот примерно такой очерк, облик этого мыслителя и человека. Но, разумеется, для этого нужен отдельный разговор. Душа и что такое дух? Душа – это психика, реакция организма, все его жизненные силы на те или иные раздражители. Поэтому душа есть его инфузория, душа есть у лягушки, душа есть у орангутанга. И у человека она есть. Но духовность – это особое свойство. И мы не можем его никак определить. Она у нас внутри. Мы не можем встать и посмотреть на нее со стороны. Это то, что нельзя пощупать руками, но это есть. Это нельзя увидеть глазами, никаким аппаратом дух не уловит. Вот вам простой пример. Когда работает психика, душа, она всегда связана с явлениями физическими. И можно определить, когда человек волнуется, ну, собака нервничает, у нее там шерсть поднимается, сердце колотится, хвост и все прочее. Все это вместе. Психика животного отражает жизнь его тела. А дух может жить автономно, сам по себе. И как увидеть, что в духе? Вот сидит человек, который созерцает внутренне. Обложить его аппаратурой со всех сторон. Что вы там увидите? Вы никогда не увидите вот этого самого духовного его бытия. Мысли, ее нельзя увидеть, взвесить, потрогать, пощупать. Она невидима. Христос живет в нас, рядом с нами. А где живет дьявол? Что, по-вашему, мешает нам или задерживает нас развитие духовности, приближение к Богу? И субъективное, и объективное. Во-первых, наши собственные воли. Эгоцентризм наш. Понимаете? Вот когда наше «я» занимает неподобающее место. Мудрецы христианские говорят, что надо совершить коперниканскую революцию. Помните, как Коперник низверг землю с трона, посадил на это место солнце. И все сдал на свои места. Кто у нас в душе на троне? Я. Огромное, толстое такое, самоуверенное я. Оно ждет, чтобы его кормили, ему катили, его ублажали. Вот. И человек всегда будет чувствовать себя неблагополучно в этом состоянии. Надо сбросить это я и поставить туда крест. Когда Господь будет в центре, а ты для Него, ты сразу почувствуешь огромное облегчение духовное. Огромное. Поэтому Христос говорит, отвергни себя. В этом смысле. Отвергни эгоцентризм. Но есть еще объективные вещи. Есть какие-то силы, которые нас толкают к козлу. Есть, безусловно. Я убежден, что демонические влияния существуют. Но человек веры и нравственного убеждения, он всегда этому противостоит. Всегда сумеет сопротивиться. Но, впрочем, не надо здесь увлекаться, преувеличивать. Темные мистические влияния приходят только когда почва готова. Почему мне кажутся вредными, опасными вот такие фильмы, как «Экзорцист». Может быть, из вас кто-нибудь его смотрел по видео или же читал этот роман, он по-английски есть. Ну, там некий дьявол во время раскопок из фетиша вселяется в девочку. И она, одержимая там в конвульсии, пытается этого беса изгнать и так далее. Тут зло демоническое превращается в инфекцию, которой может заразиться невинное существо. А это не так. Зло приходит на готовую почву. Понимаете? Только на готовую. Им нельзя заразиться просто так. Ваше мнение о спорных вопросах в области религиозного воздействия на русскую литературу и философию. Конец Гоголя, учение Толстого, новое толкование Достоевского, русская философия и религия. Это значит начать и кончить. Ну, я попробую все-таки, раз уж спрошено, надо отвечать. Конец Гоголя гармонично, если так можно и уместно выразиться, увы, отражает катастрофическое состояние его отечества в то время. Понимаете, он был весь неблагополучен, потому что страна была неблагополучна, а он за нее безумно страдал. И не важно, что он, вероятно, был психически болен. Это не имеет значения. Его болезнь была в душе. Он страдал за мир, за окружающих. И что касается его заблуждений и ошибок каких-то, он сам считал, что он там неправильно сделал, что он напечатал свою переписку. Мне кажется, что Гоголя надо мерить по особым мерам. Это была особая совершенно натура. Кто из вас хочет в это углубиться, почитайте книги Золотухского, Игоря Золотухского о Гоголе. Он очень глубоко в него проник. В общем, Гоголь остался столпом, но мрачным столпом. Несмотря на веселость его вечером на хуторе. Потому что он увидел демоническое в жизни. Многие считают, что это такой был сатирик. Какой там сатирик? Его обступали какие-то рожи. Его произведение — это кошмар, это сон, это сюрреализм. Вот что это такое. Учение Толстого заключалось в том, чтобы попытаться отделить христианство от Христа. И эта вивисекция ему не удалась. Вы все понимаете, что Толстой был великий гений, мы все его любим, во всяком случае многие его любят, и я люблю. Но когда начинаешь читать его произведения о религиозной и нравственной тематике, куда-то его покидает его талант. Это скучные, нудные, однообразно повторяющиеся какие-то страницы. То есть дух отлетает. Он пытался создать универсальную религию из обломков восточных верований и назвать это обновленным христианством. Попытка не удалась. Это, конечно, трагедия его личности, но мы всегда будем восхищаться тем, что Толстой поднял голос обличителя против всех неправ социальных, религиозных. В нем был пафос пророка в этом смысле. И это остается вечно. А заблуждения его ума, они и остаются заблуждениями. Новое толкование у Достоевского, это я не понял, о чем тут идет речь. Не, что в нем там нового было? Это я не уловил. А вот русская философия и религия, русская философия была преимущественно религиозной. Вся. Мы не будем считать Деборина там или Александрова философом. Это были чиновники от философии. Никакого отношения к философской мысли они не имели. А настоящие русские философы были Чадаев, Хомяков, Иреевский, Чичерин, Владимир Соловьев, Сергей Николаевич Трубецкой, Евгений Николаевич Трубецкой. Это все были дальше Бердяев, Булгаков, Франк, Николай Лоский, Владимир Лоский. Это все были великие русские религиозные философы. 20 век ими гордится. Их знает весь мир, тот, кто интересует философию. Только в нашей стране они неведомые существа, инопланетяне. Это уж наше бедствие такое. Но я надеюсь, что это преодолеется. Так что, я не вижу тут ничего спорного. По-моему, тут все ясно. Придет ли Царство Божие? Если говорить о духовном возвышении, то возможно ли это для всего человечества? Во-первых, уже в евангельское время Христос говорил многим: достигло тебя Царство Божие. И каждый из вас может в Царство Божие войти уже сейчас здесь. Для этого надо просто совершить шаг ему навстречу. Для этого надо просить, чтобы это было дано. Мы называем благодать. То есть благо, которое дается, даром, это дар Христа. И человек, который носит его в себе, он уже причастен Царству Божьему. А что касается общего наступления Царства Божьего, то одними человеческими силами это невозможно. Воздействие Духа обязательно. приведет к этому. Не могли бы вы сказать несколько слов об армянской апостольской церкви? Каких она пользует отношения с русской православной церковью? Довольно дружественных. И надо сказать, что хотя армянская апостольская церковь формально относится еретической, формально, но по существу таковой уже ее практически не считают. Потому что те богословские тонкости, которые когда-то разделяли наши церкви, сейчас многими уже богословами армянскими не разделяются, и все это уже изменилось за эти века. Что вы называете последним витком истории, когда это, по-вашему, произойдет? Вот апостолы спрашивали Христа, скажи нам, когда это будет? Не сейчас ли ты это совершишь? Он ответил, не ваше дело, и следует времена и сроки. В индийских религиях поражает логичность. За плохие поступки наказания либо в этой жизни, либо в другой, а в христианстве такой логики нет, так как нет понятия реинкарнации. Правда ли, что это понятие было, а на одном из Вселенских соборов запрещено в Аткенсе? Нет. В христианстве этого понятия не было никогда. Его никогда не было в буддизме, его никогда не было в маздеизме, персидской религии, его никогда не было в китайской религии, его никогда не было в религиях Древнего Востока, его не было в большинстве греческих воззрений. Это воззрение не свойственно миру религии, только в одном регионе, в Индии. В отношении справедливости. Христианство признает, что все злое, что в нас есть, будет изжито в процессе развития личности дальнейшем. Когда человек умирает, продолжается развитие личности. Продолжается. Совсем не обязательно это опять его возвращать и проделывать все это. Более того, если бы реинкарнация, то есть перевоплощение, если бы она улучшала человечество автоматически, то за эти 40 тысяч лет люди стали бы намного, ну как-то в это не очень верится. Тема страдания в христианстве, обязательных страданий, отпугивает постоянное самоуничижение. Отречение это слишком трудно для людей. Так хочется жить радостно. Начну с конца. Христианство и есть радость. Вы знаете, что такое слово Евангелие? Ев, это значит Ев радостный. Ангелион весть. Евангелион, это значит радостная весть. Радостная весть о том, что Бог нас любит, что Он наш Отец, что мир имеет смысл, что твоя жизнь имеет смысл, что мы бессмертны, что добро в конце концов победит, что никакая бы ни была чернота в мире, Христос все равно остается с нами. Это есть, конечно, радость. А самоотвержение – это тоже радость. Ведь речь идет не о том, чтобы топтать свою душу, а о том, чтобы не зацикливаться в себе, не сидеть в тюрьме своего «я», а быть открытым, дышать полной грудью, открытым к этому миру, открытым к людям. Вот что значит «отвергни себя», а вовсе не «перечеркни себя». Что касается страданий, то тут все очень просто. Путь человека есть путь преодоления, обязательно. Восхождение без преодоления невозможно. Любой альпинист вам это скажет, любой спортсмен вам это скажет, любой человек, изучающий язык, музыку, знает, что нужно для восхождения, преодоления. Хочешь сидеть внизу, можешь ничего не делать. Но если хочешь восходить, потрудись. А труд это и есть страдание. Это и есть преодоление препятствий. Это и есть несение своего креста не только для себя, но и прежде всего для других. Потому что крест Христов – это крест страдания за других. Это страдание любви, которое хочет блага другим. Поэтому не надо думать, что здесь в христианстве есть мрачность и самобичевание. Самоуничижение. В христианстве есть смирение, то есть здоровый взгляд на себя. Надо знать, чего ты стоишь. Не раздувать себя, как мыльный пузырь, а знать точно свою цену и проверять ее. Это не самоуничижение, а трезвость. Трезвый подход к самому себе. Более того, у святых отцов говорится, что кто излишне себя уничижает, кто говорит, что он самый грешный из всех, Это самый большой гордец. Ему хочется обязательно занять первое место, хотя бы в грехе. Сегодня мы будем с психологами общаться.